Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение послания к Ефесянам. И сегодня мы продолжим разговор о 6 главе этого послания. Здесь апостол Павел призывает облечься во всеоружие Божие. Откуда такое сравнение и почему автор прибегает к военным аналогиям в своем мирном послании? Вспомним, что это послание было написано из Рима в 60-м или 62-м году. Согласно книге «Деяния апостолов», в этот момент апостол Павел находился под арестом. И хотя ему разрешалось встречаться с друзьями у себя дома, вероятно, у входа постоянно находился римский солдат. Рассматривая его одеяние и вооружение, апостол Павел видел, насколько хорошо он был подготовлен к выполнению своей задачи. Грудь воина защищала металлическая броня, на уровне талии поддерживаемая кожаным поясом. На ногах были сандалии с множеством ремешков, а на голове – шлем из металла. Для обеспечения безопасности в битвах римские легионеры пользовались большими щитами, за которыми можно было укрыться. В качестве оружия солдаты носили короткие мечи, прикрепленные к поясу. В битве использовали также копья. Апостол Павел считал, что христиане не могут беспечно подставлять себя врагу и советовал как можно лучше защититься от возможной атаки противника. Для этого он предлагает одеться во всеоружие Божие. Каким образом выглядит вооружение христианина, апостол Павел говорит с 14 по 17 стих 6 главы послания к Ефесянам. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение этого послания. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение последней, 6 главы послания апостола Павла к Ефесянам. В этой главе послания церковь предстает нам как истинный воин Иисуса Христа. Если вы помните, все послание построено на использовании метафор и сравнений. Мы с вами можем вспомнить, что в первой части этого произведения церковь сравнивается с телом и храмом, а также с Божьей тайной. Вторая часть послания тоже использует интересные метафоры. Сначала церковь названа новым человеком, затем невестой Христа и, наконец, в шестой главе воином Иисуса Христа. И вот какие наставления дает апостол Павел этому воину, обращаясь к каждому отдельному христианину. Давайте еще раз прочтем стихи с 10 по 12. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань — не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Христианским воинам очень важно осознать, что их врагом является вовсе не плоть и кровь. Вот почему мы не должны сражаться с другими людьми. Нашим врагом является духовный враг, а вся битва является духовной битвой. Сатана — вот враг каждого верующего, и именно с ним нам сказано сражаться. Но единственный способ, как нам удастся одержать победу над этим врагом, является повиновение заповеди апостола Павла, которую мы находим в 11 стихе этой главы. «Облекитесь во всеоружие Божие и стойте против козни дьявольских». Нас окружает мир темных сил, и в настоящее время этот темный мир активно проявляет себя. Если бы я сказал что-то подобное, будучи молодым проповедником, многие не поверили бы мне, Более того, некоторые верующие весьма странно посмотрели бы на меня, сказав, что... Сказала мне недавно одна хорошая христианка, а сказала она следующее. «Все эти разговоры о бесовских силах — это какое-то средневековое мракобесие. Однако, друзья мои, сегодня демонизм и бесовство очень широко представлены вокруг нас». В некоторых городах открыто действуют церкви сатаны. И в этих так называемых церквях действительно происходят весьма странные вещи, если не сказать больше. Кто-то недавно спросил меня, действительно ли все то, что рассказывают о проявлениях бесовства, правда. На это я сам могу спросить вас. А кто сказал, что это неправда? Если вы не верите во все это, раскройте глаза и посмотрите на то, что происходит вокруг вас. Людей заманивают в настоящие сети, вовлекая в самое настоящее бесовство. Тот факт, что у всех у нас существует духовный враг, с которым нам предстоит сражаться, прекрасно показан в 10 главе книги пророка Даниила в Ветхом Завете. Может быть, вы помните этот отрывок? Даниил молился в течение 3 недель и не получал ответа на свои молитвы. Вот как он сам пишет об этом в начале 10 главы. «В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней». И вот, наконец, к нему явился ангел, который коснулся его и сказал: «Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе. С первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим». Будь я на месте Даниила, я, несомненно, возмутился бы, спросив ангела, почему мне пришлось ждать небесного послания в течение 3 недель. Но посмотрите, что говорит ангел дальше, в 13 стихе. «Князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там, при царях персидских». Этому небесному посланцу пришлось вступить в духовную битву с бесовскими силами и даже прибегнуть к духовному подкреплению. Это была самая настоящая духовная атака. Так вот, в точности такая же битва происходит и сегодня вокруг нас. Итак, наш истинный враг уже назван и указан. Этот враг является духовным врагом. Это сатана, который возглавляет свои бесовские отряды. Также мы все должны осознать, где именно происходит данная битва. Я думаю, что церкви в большинстве своем утратили представление о реалиях этой духовной битвы. Мы считаем, что если у нашей церкви есть просторное и красивое здание, если к нам приходит много людей, а финансы поступают в изобилии, то все идет великолепно. Однако финансовое состояние церкви — это вовсе не та сфера, в которой происходит истинная битва. Поэтому я готов утверждать, что если церковь, которая в прошлом легко обеспечивала свое существование, вдруг начинает сталкиваться с финансовыми трудностями, это сигнал, что нечто идет не так, как нужно. Более того, я бы воспринимал это как сигнал, что в духовной сфере церковь терпит серьезное поражение. Как раз в такие моменты руководители церкви должны задавать себе честные вопросы. Действительно ли члены их церкви укрепляются в Господе? Преподается ли в общине Слово Божье? Присутствует ли среди прихожан дух любви и сотрудничества? Сведены ли сплетни до минимума? Многие церкви любят хвастать тем, сколько людей пришли ко Христу в прошлое воскресенье. Мы часто слышим сообщения о том, что в ходе такого-то собрания столько-то людей приняли решение посвятить свою жизнь Иисусу Христу. Однако, если посмотреть правде в глаза и отстраниться от всей этой оптимистической мишуры, узнайте, сколько из этих так называемых новообращенных остались в церкви 2 года спустя. Чаще всего вы выясните, что никого из этих якобы новообращенных не осталось. Похоже, что мы с вами не понимаем, что духовная война происходит сегодня вокруг нас, и людям нужно утвердиться и укорениться в Божьем Слове. Ибо тот факт, что многие люди ослеплены и вовлекаются во всевозможные секты и религиозные группы с явно еретическими убеждениями, это все проявление действия темных бесовских сил. А результатом всего этого является то, что в подобных организациях Слово Бога отходит на второй план, превращается в нечто незначительное и маловажное. В этом и состоит цель деятельности нашего врага сатаны и его бесовского войска. Итак, мы с вами уже выяснили, кем является наш враг. Теперь апостол Павел начинает перечисление того военного арсенала, который имеется в нашем с вами распоряжении. Заметьте, что нигде верующим не только не сказано нападать самим, но даже не говорится выступать вперед. Ключом ко всему этому разделу сатаны и его противостоять врагу. Давайте прочтем 13 стих. «Для сего приимите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый, и все преодолев устоять». Мы знаем, что Библия сравнивает всех верующих со странниками и пришельцами. Как и положено странникам, мы должны идти в этом мире своим путем. А еще Библия называет нас свидетелями, веля нам нести это свидетельство в самые отдаленные уголки земли. Также верующих уподобляют бегунам, участвующим в особом состязании. Мы должны двигаться по предназначенной нам дистанции, не отводя своего взора от Иисуса Христа. В послании к евреям в начале 12 главы нам сказано, что мы должны с терпением проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Однако, когда Бог говорит о нас как о своих воинах, нам дается заповедь твердо стоять на месте. Откровенно говоря, лично я, дожив до своих лет, могу всецело оценить мудрость этой заповеди. В мои годы стоять на месте оказывается гораздо легче, нежели двигаться куда-то, а тем более активно бросаться в бой. Я помню, как много лет назад один евангелист привлек к себе достаточно много внимания в христианских кругах, заявив, что каждый раз, когда он встает за кафедру в церкви, он борется с сатаной. Я думаю, что в этих словах содержался не только элемент иносказания. Дело в том, что в подобных ситуациях действительно происходит настоящая духовная битва. Собственно, эта битва имеет место всякий раз, когда проповедуется Слово Божье или возвещается Евангелие. Именно это сегодня является подлинной линией фронта. Именно там сегодня работает, не покладая рук, наш злейший враг. Легкомысленно думать, что сатана трудится только в различных питейных заведениях или прочих увеселительных местах. Много лет назад, когда я только стал на путь служения и начал работать среди молодежи, по вечерам в субботу мы выходили на улицу, чтобы призывать людей к покаянию. Мы тогда еще радовались, что пытаемся превратить ночь сатаны в ночь Господа. Однако теперь, спустя много лет, я смотрю на все это несколько по-другому. Сегодня я полагаю, что по вечерам в субботу сатана преспокойно спит у себя дома в своей уютной постели. он старается набраться сил для следующего дня, чтобы с самого раннего утра в воскресенье приступить к своей работе в церкви. Зачем ему тратить силы на своих собственных людей? Они и так принадлежат ему. Впрочем, я сомневаюсь, что он гордится своими подопечными. Мне кажется, что порой ему стыдно за тех алкоголиков или нечестивцев, которые бесцельно прожигают свою жизнь. Сатана просто не может гордиться ими, а потому он не считает нужным тратить свое время на этих погибших грешников, предпочитая настоящие поля духовных сражений. Лично я никогда не считал, что мне самому необходимо вступать в битву. Наша заповедь — это твердо стоять на месте, не уступая сатане ни пяди нашей территории. Нападение — это удел сатаны. Наша же заповедь — это твердо стоять, ибо в наше нечестивое время даже умение твердо стоять на своих позициях — это уже ощутимая победа для верующего. Сегодня мне очень печально видеть огромное количество церквей, терпящих духовное поражение. Я отдал поместным церквям много сил и молюсь за многих пасторов. Среди них есть немало прекрасных воинов Иисуса, смело ведущих нашу общую битву. На самом деле именно эти люди находятся на переднем крае сражения. Именно поэтому я довольно часто посещаю библейские конференции в качестве лектора. Я хочу помочь этим людям, чем могу. Ведь я работал пастором достаточно долгое время, чтобы знать, насколько это помогает, когда рядом оказываются твои единомышленники, готовые подставить свое плечо. И сам я тоже всегда ценил подобную помощь. Признаюсь вам, мне становится так больно, когда я вижу, что в тех церквях, которые некогда были сильными и крепкими, посещаемость резко снижается, а интерес к духовности ослабевает. А объясняется все это очень просто. Члены этих церквей оказались слепы к тому факту, что битва, которую мы все ведем, это духовная битва. Задайте себе вопрос, друзья мои. Молитесь ли вы за своего пастора в субботу вечером? Я даже не говорю о том, что не следует осуждать или критиковать вашего пастора за его промахи. Вместо этого помолитесь за него. Он очень нуждается в ваших молитвах. Сатана и так оказывает ему достаточное противодействие. А потому вам нет нужды присоединяться к толпе тех, кто нападает на этого человека, честно возвещающего слово. Вы должны поддержать его руки, точно так же, как в свое время Аарон и Ор поддерживали руки Моисея, просившего Бога о победе для Израиля. Мое сердце пребывает с теми пасторами, которые остро нуждаются в общинах, способных поддержать их. Но для всего этого необходимо духовное вооружение, о котором пишет здесь апостол. Прочитаем 14 и 15 стихи. «Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир». Это уже четвертый раз, когда Павел дает верующим увещевание стоять твердо и непоколебимо. Однако здесь это увещевание облечено в форму неподлежащего обсуждению приказа. Ранее апостол просил и даже умолял эфесских верующих, но теперь он твердо повелевает им стоять в вере. Но мы должны не только твердо стоять, готовые к встрече с врагом. Кроме того, мы обязаны облечься в те доспехи, которые могут защитить нас от него. Мы не должны становиться жертвами обмана сатаны, который хочет помешать нам дать отпор его козням. Мы должны быть готовы к его нападкам. А для этого нам нужно припоясать свои чресла истиной. В те времена, когда писали строки этого послания, все мужчины одевались так, что пояс являлся самой необходимой деталью туалета. этот пояс держал все остальные части одежды. Иными словами, если солдат терял свой пояс, он терял все. Его верхняя одежда начинала развеваться по ветру, а штаны падали вниз. Все мы видели комедийные фильмы, в которых на подобной ситуации построены очень смешные сцены. Персонаж пытается бежать или делает что-то, а его брюки неумолимо сваливаются вниз. Но это выглядит смешно только в комедии. Все оказывается далеко не так весело в настоящей битве. Где-то я слышал, что в античности таким образом была выиграна одна серьезная битва. Мудрый полководец приказал своим воинам перерезать поясные ремни у своих врагов, пока те спали. На следующее утро все неприятельские войска были слишком заняты попытками удержать на месте свои штаны, так что у них попросту не было возможности взяться за оружие. И в результате битва была проиграна. Именно поэтому перед лицом своего врага мы должны припоясаться истиной. Истина — это то, что скрепляет все остальное в единое целое. А что такое истина для христиан? Бог говорит, что истина — это Его Слово. Сегодня мы остро нуждаемся в людях, которые будут нести Слово Божие этому миру. Причем нести его в том виде, в каком оно записано в Священном Писании. Сегодня по телевидению часто показывают передачи, в которых разные люди рассказывают телезрителям свои истории. Нам показывают футболистов, баскетболистов, хоккеистов, кино и телезвезд, которые рассказывают нам о своей жизни. Многие из них знают о Библии не больше, чем новорожденные младенцы. А нам нужны свидетельства таких людей, чьи чресла припоясаны истиной, людей, которые знают Слово Божье. Но вместо этого нас заставляют слушать тех, кто идет каким угодно путем, но только не путем, на который указывает Слово Божье. Конечно, я признаю, что некоторые подобные рассказы действительно захватывают. Но нужно помнить, что все такие свидетельства произносятся людьми, которые сами вот-вот потеряют свои духовные одежды, ибо они не удосуживаются припоясаться истиной, то есть Божьим Словом. Каждый элемент христианского вооружения указывает на Христа. Во Христе мы все находимся на небесах, а потому должны облечься во Христа уже здесь, в нашей земной жизни. Любое, даже христианское свидетельство, которое не прославляет Иисуса Христа, не должно произноситься вовсе. Мы так часто слышим свидетельства, которые прославляют самого человека. Например, каждому из нас доводилось слышать такие слова: «Я был великим спортсменом», или «Я был великим актером, и сейчас я отдаю свой чудесный талант Иисусу». А подтекст у подобных слов очень простой. «Знаете, Богу очень повезло, что я оказался среди Его последователей. Друзья мои, это вам повезло, что вы принадлежите Ему. Сам Бог практически ничего не приобрел, когда получил вас в свое распоряжение». И тут я должен с сожалением признать, что он ровным счетом ничего не приобрел, получив меня. Нередко у нас создается впечатление, будто мы должны представлять собой нечто великое в глазах этого мира. Нет, друзья мои, то, что нам нужно на самом деле, это чтобы наши чресла были припоясаны истиной, так, чтобы мы могли нести свидетельство, прославляющее Христа. Христос — это истина, и только одна истина может исправить все ошибки. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч. Thank you.
вкусом сокроюсь в пучине призрачных миров. Хоть век мой краток и суров, я ни о чем не беспокоюсь. Хоть век мой краток и суров, я ни о чем не беспокоюсь. Со мною ты, моя надежда, со мною праведность твоя. И потому, моя ладья, со мною ты, моя надежда, со мною праведность твоя. И потому, моя ладья, не устрашится вон мятежный. В разрывах лет я горечь жизни не утрачу. Мой путь тобою предназначен, и мне иного счастья нет. Мой путь тобою предназначен, и мне иного счастья нет. Со мною ты, моя надежда, со мною праведность твоя. И потому, моя ладья, не устрашится волн мятежных. Ты моя надежда, со мною праведность твоя. И потому, моя ладья, не устрашится волн мятежных.
Прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.